Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби, ва ман валя, ма ба. На прошлом уроке завершили рассмотрение вопросов, которые касаются четвертого постановления шариата из постановления таклифия, которое называется макрух, нежелательное действие. И осталось нам разобрать пятое, последнее из ахкам от таклифия, то, что называется мубах. Говорит автор нашей книги имам Сафиуддин аль-Ханбали «Вамубах, вальджайз, вальхаляль, бима'наху». Говорит, пятое постановление таклифия называется «Мубах». Табуся, прежде чем читать далее, необходимо отметить то, что «Аль-Мубах», то есть в арабском языке, в принципе, это мы уже брали где? Мы брали это при рассмотрении книги «Усуль мин аль-Усуль», просто шейх или имам Сафиуддин аль-Ханбали не приводит определение языкового на мубах, а также не приводит определение терминологического со стороны сущности, но приводит определение только со стороны результатов и плодов. Поэтому мы это упомянем. Говорили то, что мубах в арабском языке аль-му'лан, то, что извещено. Когда говорят «баха фулянун бисиррихи», такой-то заявил о своем секрете «ай а'ланаху ва азгарову», то есть выявил его и объявил о нем. Видишь, слово «баха». Баха фулян, то есть такой-то объявил. Говорит «Валь ма'зун фи», и второй смысл слова «мубах», то есть в арабском языке «аль ма'зун фи», то, относительно чего пришло разрешение. Поэтому, когда говорят «абахаху ашей», разрешил ему то-то, «ай ахаллаху ля», то есть сделал это для него халалем. И говорили то, что слово или истиляхан, терминологическое значение слова «мубах», какое «ма ля ятааллаку бихи амрун валя нахьюн лизатии», то, с чем не связан ни приказ, ни запрет лизатии, само по себе, то есть в своей основе, именно относительно него, то есть этого действия не пришло ни запрета, ни приказа. Почему сказали «лизатии» само по себе? Потому что если человек имеет определенное намерение при совершении мубах, это действие может стать праведным, то есть желательным как минимум или даже обязательным, а может стать грешным. Поэтому говорится «лизатии» само по себе. Это что касается определения в арабском языке и в терминологии. Говорит далее Сафиуддин аль-Ханбали, что касается мубаха, то в этом же смысле бима'нагу джаиз и халаль. То есть, если услышишь или увидишь в книгах ученых усуль аль-фих или книгах по фиху или в контексте шариата, услышишь или увидишь слово джаиз или халаль, то это подобно мубаху. Здесь относительно этих слов тоже подпишите некоторые примечания. Что касается слова аль-халаль, халаль, то слово аль-халаль гораздо более широко по смыслу, нежели слово мубах. То есть, халаль, хоть и подобно слову мубах, то есть в некоторых его значениях, но его общее значение гораздо шире, чем значение слова «мубах». Потому что словом «халяль» ты можешь обозначать все, что кроме «харама». Может обозначаться словом «халяль». То есть «ваджиб», «мустахаб», «мубах» и «макрух» – про все это можно сказать, что оно «халяль», разрешено. То есть в том смысле, что оно не «харам», не запрещено. И только слово «харам», только понятия и явления запретные, про них нельзя сказать, что они халяль. Значит, словом халяль ты можешь обозначить четыре первых постановления шариата. Это ваджиб, мустахаб, макрух и мубах. Все кроме харама. Что касается слова джаиз, то слово джаиз тоже в своем смысле гораздо более шире, чем слово мубах. Потому что словом джаиз в книгах у ученых или в шариатских контекстах может обозначаться все, что соответствует шариату и не противоречит ему. Все, что правильно, исходя из шариата, называется как джаиз. Все, что не противоречит шариату, называется джаиз. Так, это из Маджму аль-Фатава, Шейхуль Ислам ибн Таймия, 7 том, страница 43 по 51. И 10 том, страница 460. И поэтому, когда приходит слово мубах, то есть в одном контексте со словом халяль и в одном контексте со словом джаваз, то в этом случае мубах означает что? Означает мастават фии ат тарафан, то относительно чего две стороны равны. То есть сторона запрета и сторона разрешенности равна. Ясно или нет? То есть мубах это то, что позволительно и не запрещено. Значит, понятно соотношение между словами мубах, джаиз и халяль. Джаиз и халяль являются более широкими в смысле относительно слова мубах. Это понятно. Далее говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Вахуа», и что такое мубах? А это то, «Ма ла ятааллаку би фиилихи ау таркихи саваб», то, относительно совершения чего не, или то, совершение чего не связано с ним. «Ла саваб ва ла икаб», ни награда, ни наказание. Это усвоили или нет? То, совершением чего не связано ни награда, ни наказание. Это определение, как мы сказали, по сущности или по плодам? По плодам. То есть, когда речь идет о наказании или о награде, здесь говорим о плодах. Это, иншаллах, усвоили. Так, что касается этого определения, то тоже подпишите здесь вот этот вот момент, о котором, в принципе, мы говорили ранее, но можно подписать его как отдельно. То, что если человек совершает что-то, мубах, то есть что-то разрешенное с хорошим намерением или наоборот с плохим намерением, то этот мубах превращается в мустахаб, желательное действие, либо нежелательное или даже запретное действие. И второй момент относительно мубаха, то что если мубах является причиной, которая ведет к чему-либо запретному или к чему-либо, допустим, обязательному, то этот мубах тоже меняет свое постановление и становится сам по себе запретным или желательным, или нежелательным и тому подобное. То есть если мы говорим, допустим, нанести на себя благовоние в пяточный день является чем? Является мустахаб, желательным действием. Отсюда получается, что и купить значит это благовоние, если у тебя его нет, и тебе его никто не дарит, и он не приходит тебе никаким другим путем, то и купить его становится чем? Становится мустахаб, желательным действием. Вместе с тем, что в основе мубах является чем? Является действием каким? Является действием разрешенным. То есть в основе покупать миск для тебя разрешено, но оно может превратиться в действие желательное. Это усвоили или нет? И третий полезный момент, который необходимо здесь подписать, что есть у обладателя знания понятие. Есть у обладателя знания понятие «ваджиб бинно мубах бильфарт». «Ваджиб бинно мубах бильфарт». То есть, как вид данное явление является обязательным, но как единица данное явление является разрешенным. Как это понять? Это мы тоже рассматривали или задевали кратко при разборе одного из прошлых уроков. Смотри, бывает вещь обязательная как вид. То есть человек обязан кушать. Человек обязан спать в общем, как вид. Почему? Потому что если он не будет спать и не будет кушать, то он погибнет. А человеку запрещено бросать себя своими руками в погибель. Это то, что называется ваджиб бинно. Обязательно как вид. Но как фарт, как единица, это является разрешенным, позволительным, необязательным и не запретным. То есть как это понять? Допустим, человек обязан кушать в общем, но данный вид приема пищи, то есть, например, сегодняшний обед, он может упустить или нет и не покушать его? Может, то есть за это он греха не берет. Или, допустим, завтрак может, если он сегодня не позавтракает, берет ли он грех или нет? Греха не берет. Почему? Потому что вот эти вот единицы приема пищи сами по себе являются разрешенными. Хотя в общем кушать человеку является обязательно. То же самое спать. То есть, если человек пропустил сегодня свой дневной сон, который обычно спал, за это грех берет или нет? Греха не берет. Почему? Потому что это не приводит его к гибели. Но в общем спать человеку обязательно. Он не имеет права не спать днями, ночами, сутками и тому подобное, нанося этим самым вред здоровью, подрывая его и бросая себя этим самым на что? На гибель. Усвоили этот вопрос? Значит, как он звучит? Называется «Ваджибун бинно мубахун бильфарт». Обязательно как вид, но разрешено как единица. Это, иншаллах, тоже мы усвоили. Далее говорит автор нашей книги Сафиуддин Аль-Ханбали. И прежде чем читать, также можно еще некоторые полезные вещи здесь отметить. Здесь у себя отметьте, этот момент в основе является важным. У себя отметьте то, что уже получается какой? Четвертый вопрос или четвертый комментарий к этой фразе. То, что у ученых усуль-уль-фих аль-ибаха, то есть разрешенность, бывает двух видов. У ученых усуль-уль-фих аль-ибаха, разрешенность, бывает двух видов. Эти все вопросы, которые мы не рассматривали при рассмотрении первой книги «Усуль мин аль-миль усуль». Что это за два вида ибаха, два вида разрешенности? Первая – шариия, и вторая – аклия. Шариатская разрешенность и аклия. То есть разрешенность, которая выходит из разума человека. То есть разумная разрешенность. Разрешенность шариатская и разрешенность, обусловленная разумом. Что такое шариатская разрешенность? Когда приходит прямой шариатский контекст, который указывает на разрешенность какого-то действия. Допустим, у ученых есть разногласия относительно вина, относительно опьяняющего. Известно, что в начале ислама вино было чем? Вино было разрешенным. И у ученых есть разногласия. Вот это вот разрешение вина было шариатским разрешением или разрешением, которое обосновывается на разуме. Что значит разумное разрешение? Разумное разрешение это адаму маджи аннас бит тахрим. Это когда не приходит контекст о запрете. Смотри, давай сначала подпишем, что такое шари, что такое акли, а потом приведем пример на опьяняющем, чтобы это стало более ясно. Смотри, шариатская разрешенность это когда относительно какого-то явления приходит шариатский контекст о том, что это явление разрешено. А разрешенность, которая обосновывается на выводах разума, ибаха аклия, это такая разрешенность, относительно которой нет контекста шариата о том, что данное явление запрещено. Разница понятна или нет? Разница понятна. Разумная разрешенность – это то, относительно чего нет шариатского контекста о том, что это запрещено. Так вот, относительно опьяняющего, который был разрешенным в начале ислама, у ученых есть разногласия. Опьяняющее, то есть питье вина, распитие вина,
было разрешенным, шариатской разрешенностью или разумной разрешенностью. То есть, относительно его разрешенности пришел контекст о том, что спиртное пить разрешено. Или просто не пришло контекста о том, что спиртное пить запрещено. Разница понятна или нет? Правильное мнение в этом вопросе, то, что усиливает и оказывает этому поддержку этому мнению. Имам Аш-Шанкити в своей книге «Дафу и Гамлет Тараб» «Анаят Аль-Китаб» говорит о том, что разрешенность спиртного является чем? Является шариатской разрешенностью, а не разумной разрешенностью. Почему? Потому что в суре «Ан-Нахль», в суре «Пчела», Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упоминает об опьяняющем в виде «ман», то есть в виде как бы того, что он это сделал разрешенным для людей из своей милости, то есть в начале ислама. Отсюда берется, что на разрешенность спиртного пришел контекст о том, что это разрешено, а не просто, что не пришел контекст на запрещенность спиртного. Ясно или нет? Это значит разница между первым и вторым. Это что касается разницы по сущности. А какая разница в результатах? То есть есть ли результат какой-то от этого разногласия или нет? Говорим, есть от этого результат. Смотри, если разрешенность была установлена шариатским контекстом, то изменение постановлений этой разрешенности, например, на запретность, является чем? Называется у ученых усуль-фикх, в шариате называется насх, аннулирование. То есть пришло аннулирование одного постановления и переход на другое постановление. Что касается, допустим, того же спиртного. Сначала, в начале ислама, употреблять спиртное было разрешено, затем пришел контекст на запретность этого. Это как называется? Называется аннулирование. То есть произошло аннулирование разрешенности употребления спиртного на его запретность. Так? А если разрешенность была установлена не шариатским контекстом, а разумом, то есть тем, что не пришло контекста на запретность, так вот, когда приходит контекст на запретность данного явления, это не называется насх, не называется чем? Аннулированием. Потому что изначально не было никакого шариатского постановление относительно явления, чтобы его аннулировать на другое. Так? Но было что? То, что называется бара аль-аслия. То есть основополагающая безответственность. То есть человек не имел, не нес ответственность за совершение данного действия. Почему не нес ответственность, не нес греха? Потому что на запретность данного явления не было шариатского довода. То есть данное явление было разрешенным со стороны разума, так как не было довода на запрет. Понятно или нет? Потом, когда приходит довод на запрет определенного явления, это не называется в шариате аннулированием. Но называется как? Называется приходом постановления. То есть пришло постановление относительно этого явления. После того, как данного постановления установлено в шариате не было. Вот это усвоили или нет? Но почему его люди выполняли и почему его делали? В общности, из-за общности разумной. То, что раз запрета нет, значит разрешено. Это усвоили или нет? Так, это что касается результата. Какая польза у нас от этого деления? Разрешенности на шариатскую и на разумную, если ее можно так назвать. Тавир. И последний момент относительно этого деления, отметьте у себя, который необходимо отметить, то, что разумная разрешенность тоже не берется с воздуха, не берется откуда попало, но строится на общих контекстах также шариата. Как, например, слова Всевышнего Аллаха: «Хуа аллази халака лакум ма фил арди джамиа». «Он тот, который создал все, что на земле для вас». «Он тот, который создал все, что на земле для вас». Отсюда ученые взяли, что общее постановление шариата относительно всех вещей, всех явлений, то, что они разрешены. Разрешены для использования или для действия человека, кроме как если придет шариатский контекст о запрете. Вот это ясно или нет? То есть, когда мы говорим, разрешенность берется из разума, то есть не означает, что из голого разума, который просто из воздуха взяли, но этот разумный вывод строится тоже на общих контекстах шариата. Не на частных, а на чем? На общих контекстах. Вот этот вопрос усвоили или нет? Этот вопрос, иншаллах, усвоили. Относительно ибаха, то, что она бывает у ученых усуль-фикх двух видов. Так, теперь подпишите другой вопрос, который тоже приходит в связи с этим вопросом. Называется, и этот вопрос важный, является каким вопросом? Идеологическим. Разбирается в вопросах по идеологии, по акиде. Этот вопрос называется «Мас'аля какая?» «Ат-тахсин ва ат-такбих аль-акли». «Ат-тахсин ва ат-такбих аль-акли». Может ли человек своим разумом понять пользу предмета или его вред? То есть то, что этот предмет полезный, нужный, важный, или то, что этот предмет вредный, ненужный, неполезный, бесполезный. Может человек это своим разумом понять или нет? И за его пониманием какое-то постановление следует или нет? Просто кратко подпишите у себя этот вопрос у ученых по идеологии, и он же рассматривается у ученых по усуль-фикх, называется «Ат-тахсин ва ат-такбих аль-акли». То есть почему мы его рассматриваем здесь во время рассмотрения вопросов по мубаху? Потому что вещь, как мы говорили, ее разрешенность может быть установлена разумом человека. Так? Но эта разрешенность устанавливается разумом, потому что разум может определить вредность или полезность вещи, или он не может определить вредность и полезность вещи. Так, у себя подпишите, что в этом вопросе люди разделились на три мнения. Первое мнение принадлежит муатазилитам. Они говорят, что разум обладает полной способностью для определения полезности или вредности предмета. То есть имеется в виду до шариата. Смотри, шариата нет, допустим, так. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще не пришел. Вопрос, люди своим разумом могут определять, что это вредно, это полезно. А раз это полезно, значит, можно это совершать. А раз это вредно, его нужно сторониться и тому подобное. Или не могут своим разумом определить. Но муатазилиты говорят о полной свободе и о полной способности разума в этом. Потому что разум может до мелочей определять, что является полезным, а что является вредным для человека. Что является хорошим, а что является плохим и тому подобное. И строят на этом свое мнение вывод. И вот этот как раз вывод, он и является важным. То есть не столько важно, разум может или не может, а важно вывод после этого. Что за этим следует? Муатазилиты говорят, раз разум человека может познать благо или благость или дурность, то за этим следует то, что на него накладывается наказание. На него накладывается наказание от Всевышнего Аллаха, то есть судный день, даже если шариат еще не пришел. До контекста о том, что эта вещь дурная или хорошая. Смотри, то есть человек может определить своим разумом, что спиртное вредно, и вреда в спиртном больше, чем пользы. Но муатазилиты говорят, может это определить. Потому что человек после употребления спиртного теряет разум, совершает неадекватные действия, может кого-то убить, может кого-то оскорбить или опорочить, может кого-то побить, может что-то украсть, может что-то уничтожить и разбить и тому подобное. Так? То есть отсюда они говорят, раз разум может определить, что спиртное в нем вреда больше, чем пользы, смотри, следует важный вывод, сюда смотрим, что значит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля накажет его за употребление спиртного, даже если еще прямого контекста о запрете спиртного не пришло. Вот это усвоили или нет? То есть шариат, даже если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, уже пришел, но прямого контекста о запрете спиртного еще нет пока, не был ниспослан такой аят, все равно люди берут грех за то, что они употребляют спиртного. Почему? Потому что они разумом могут догадаться, что спиртное, в нем вреда больше, чем пользы. Так, напишите у себя, что это мнение является крайне неправильным и не соответствует доводам. Потому что Всевышний Аллах говорит, «Вама кунна муаззибина хатта набааса расуля». Мы никого не подвергали мучениям, пока не посылали посланника. То есть отсюда берется, что человек не заслуживает наказания, даже если своим разумом понимает, что эта вещь дурная, плохая, не нужно этого делать, пока не пришел контекст о запрете этого. То есть наказание, его присутствие или отсутствие связано с чем? С приходом контекста. А не с возможностью или со способностью разума определять одно от второго. Это усвоили или нет? Теперь второе мнение в этом вопросе, мнение ашаритов. Они говорят, разум вообще не имеет никакой способности определять, что хорошо, а что плохо, что благо, а что дурно. И дурность или благость предметов или явлений или действий определяется только исходя из контекста шариата. Если шариат нам скажет, что такое-то хорошо, а такое-то плохо, после этого мы начинаем узнавать. Оказывается, это хорошо, это плохо. А без подсказки от шариата, без контекста от шариата, разум человека вообще не способен это определить. Так, это второе мнение в вопросе, оно тоже является неверным. Почему? Потому что противоречит действительности людей. То есть в действительности люди понимают, что хорошо, а что плохо, способны это различить. И третье мнение, мнение Ахлиссунна вальджамаа. Третье мнение, среднее мнение в этом вопросе, это мнение Ахлиссунна вальджамаа, заключается оно в том, что разум способен определить, что хорошо, а что плохо, в общем, в некоторых вопросах. То есть не все вопросы разум способен определить, что хорошо, а что плохо. И не до мелочей. А общие некоторые вопросы может разум понять, что хорошо, а что плохо. Допустим, разум человека может понять, что спиртное в нем вреда больше, чем пользы. Может понять, что ширк, многобожие, это абсолютное зло. Таухид, единобожие, это абсолютное добро. Что подчинение родителям, это благо. Что воровство, это дурное. И тому подобное общее понятие человек своим разумом может постичь. Что хорошо, а что плохо. Так, но не до мелочей. Почему? Часто же бывает такое, что человек воспринимает какую-то вещь как хорошую, но потом шариат приходит и указывает на то, что это дурное. Или наоборот, человек думает, что это что-то плохое, а потом шариат приходит с указанием на то, что это благо. То есть некоторые люди до ислама считают длинную бороду, например, чем-то дурным. Говорят, обезображивают человека и тому подобное, считают это плохим на основании своего вывода разума. Потом узнают, что, оказывается, есть шариатский контекст о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал отращивать бороду и не трогать ее. Отсюда становится понятным, что борода является чем? Благом, хорошим, украшающим мужчину. То есть, видишь, разум иногда может делать ошибочные выводы. Но самое главное в этом вопросе что? Что ахль-суннах валь-джамаа говорят, даже если разум способен определить, что плохо, что хорошо, за этим не следует наличие или отсутствие наказания от Всевышнего Аллаха, пока не придет контекст. То есть, наличие наказания или его отсутствие связано с чем? Связано с контекстом от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Пока Всевышний Аллах не ниспошлет контекст о том, что, допустим, спиртное запрещено, за его употребление человек греха и наказания от Всевышнего Аллаха не заслуживает. Греха не берет и наказания не заслуживает. Вот это усвоили или нет? Этот вопрос идеологически называется как? «Ат-тахсин ват-такбих аль-акли». Может ли разум познать благость или дурность какого-то явления или предмета, слова и тому подобное? Это, иншаллах, усвоили. Вот это все записали или нет? Теперь дальше. Читаем то, что говорит имам Сафиуддин аль-Ханбали. Смотри. «Вакад ихталафа или ихтулифа фи хукми аль-а'ян аль-мунтафа биха кабля шара». Это следующий вопрос. И этот вопрос, на самом деле, хоть он разбирается учеными по усуль-уль-фикх, но от него нет какой-то практической пользы на действительности. Так? Говорит, смотри. И ученые, то есть по усуль-уль-фикх, разногласят в вопросе, каково постановление пользоваться различными сущностями до того, как пришел шариат. До того, как пришел шариат. То есть, каково постановление пользоваться вещами, от которых есть польза, до прихода шариата. То есть шариат тебе еще не разъяснил, контекст еще не пришел. Пользоваться этим явлением или предметом можно или нет? До этого прихода можешь ты им пользоваться или ты не можешь? Или это запрещено? Вот это вот вопрос. Так, здесь у себя подпишите, чтобы яснее стало. Аян, что он имеет в виду под аян? Аян, то есть зават. Как мы говорили, аин это что такое? Зат, сущность чего-то, сам предмет. Так, поэтому вот эта фраза, смотрите, обратите на нее внимание. «Вакад ихтулифа фи хукми аль-а'ян». Ученые разошлись во мнениях относительно постановления о сущностях. Эта фраза не совсем правильная. Как мы говорили, постановление шариата не направляется к сущностям, к самим вещам, но направляется к действиям относительно этих вещей. Поэтому правильно сказать «Вакад ихтулифа фи хукм аль-интифа биль-а'ян». Ученые разошлись в вопросе, каково постановление пользоваться этими вещами, пользоваться этими предметами, объектами, субъектами и тому подобное. Так, фихукмин интифа необходимо здесь подписать, чтобы данный вопрос был правильно сформулирован. Иначе без этого слова формулирование вопроса является неправильным. Прежде чем разбирать этот вопрос, подпишите у себя некоторые моменты. Во-первых, автор сказал, каково постановление сущностей, так, от которых есть польза. Отсюда ты берешь, что все сущности, которые присутствуют в этой вселенной или присутствуют в этой дуне, бывают трех видов, разделяются на три вида. Что за три вида? Первый вид, в котором абсолютное зло или зла больше, чем пользы. То, что является вредным абсолютно, или вреда больше, чем пользы. Как, например, многобожие. Абсолютный вред, от него нет никакой пользы. Так? Или, допустим, спиртное. В нем есть вред или польза, но вреда больше, чем пользы. Это первый вид сущности, первый вид вещей в этой вселенной. Второй вид – то, в чем абсолютная польза или пользы больше, чем вреда. Абсолютная польза или пользы больше, чем вреда. Как, например, единобожие, как, например, подчинение родителям, как, например, правдивость, храбрость и тому подобное. В этом либо абсолютная польза, либо пользы больше, чем вреда. И третий вид предметов, в которых польза и вред равны. В которых польза и вред равны. Он одинаково полезен, этот предмет, и одинаково вреден. И можете у себя подписать, что вот этот третий вид предметов либо не встречается вообще, либо очень редок. То есть, либо очень редок. Почему? Потому что все равно можно определить относительно предмета, чего в нем больше, пользы все-таки или вреда. И в соответствии с этим уже выносится постановление о его разрешенности или о его вредности. Твои. Это усвоили или нет? И как раз речь в этом вопросе идет о третьем виде. То есть, если предмет, в нем абсолютный вред или вреда больше, то он запрещен. Это понятно. Если в нем абсолютная польза или польза больше, то этот предмет, пользование им разрешено. Это тоже понятно. Но весь вопрос, а если в нем есть и польза, и вред, и человек не может определить, чего в нем больше, пользы или вреда, можно им пользоваться или нет. Вот это вот вопрос. И как мы сказали, этот вопрос является каким? Является бесполезным вопросом в действительности. бесполезным вопросом действительности. Так вот, говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Фа'инда абиль-Хаттаб ват-Тамими аль-Ибаха, ка-Аби Ханифа». Говорит первое мнение в этом вопросе, которое придерживался Абуль-Хаттаб, а также ат-Тамими, это все кто? Ханбалиты. А также Абу Ханифа, то, что основа в этих вещах – разрешенность пользования ими. Они сказали, раз Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал эти вещи нам, то отсутствие использования нашего этих вещей является чем? Указанием на бесполезность этих вещей. Бесполезность этих вещей и бестолковость от создания этих вещей. То есть зачем тогда их создавать, если нельзя ими пользоваться? Это их основной аргумент. То есть вопрос понятен, смотри, шариата еще нет. Перед людьми различные виды сущностей. Они не знают, пользоваться ими или нет, разрешено это или запрещено. Первое мнение, что это разрешено. Так как если бы это было не разрешено, тогда зачем вообще Всевышний Аллах это создал? Это первое мнение в вопросе. Второе мнение нам. Далее, прежде чем приступать ко второму мнению, теперь автор книги приводит вывод из этого вопроса. Смотри. «Фализалика анкара ба'дул му'тазиля шари'атаху». Поэтому, то есть основываясь на этом первом мнении, некоторые му'тазилиты вообще отвергли то, что ибаха, разрешенность, может быть шариаткой. Помните, мы говорили ибаха, разрешенность. Сколько видов бывает? Бывает шариатская, а бывает разумное, то есть выведено из или на основании разума. Так вот, муатазилиты, исходя из этого, то есть исходя из первого мнения, сказали, что значит ибаха, разрешенность, вообще не является шариатской. Почему? Потому что мы говорим, исходя из первого мнения, что все разрешено, кроме того, на что придет довод в шариате, что это запрещено. Говорит, значит, разрешенность всякой вещи является акли, как бы берущейся из разума, и нам не требуется шариатское разрешение. Понятно или нет? Поэтому говорят, что шариатской разрешенности вообще нет такого понятия. Любая разрешенность, она какая? Аклия, вытекающая из разума, а не из шариата. И это мнение является неправильным. И правильным в этом мнении является мнение большинства ученых усуль аль-фикх о том, что разрешенность может быть как шариатской, может быть разумной. Это иншаллах усвоили. Таиб. Говорит уаинд аль-Кады, теперь второе мнение в этом вопросе, которое придерживался аль-Кады. Кто такой Кады? Кады Абу Яля, мы говорили, если вы в книгах по книгах ханбалитов приходят Кады, имеется в виду Абу Яля. Так вот, его мнение, а также мнение Ибн Хамида, тоже один из ханбалитов, Вабалд аль-Муатазиля и некоторых муатазилитов, это аль-Хазар. То, что постановление этих вещей, хазар. Что такое хазар? Помните, это слово брали или нет? Говорили махзур, мухаррам. Это все указывает на что? На запретность. То, что использование этих вещей запрещено, пока не придет разрешение шариата о том, что это разрешено. Их аргументация какая? Сказали, потому что все это является владением Всевышнего Аллаха. А мы не имеем права распоряжаться чужим владением, кроме как без разрешения хозяина. То есть, говорит, допустим, ты попал в дом чужого человека. Можешь ты пользоваться вещами в его доме или нет? Не можешь, пока не получишь от него разрешение. Либо явное, либо молчаливое и тому подобное. Говорят, то же самое здесь. Все, что нас окружает во Вселенной, является владением Всевышнего Аллаха. И нельзя нам пользоваться чужим владением, пока не придет разрешение от его хозяина. Значит, говорят, основа относительно этих вещей, что эти вещи запрещены к использованию. Это второе мнение в этом вопросе, мнение Кады Абу Яля, а также Ибн Хамида и некоторых муатазилитов. Говорит, «Ва таваккафа аль-джазари валь-аксарут». И третье мнение в этом вопросе, таваккуф. Что такое таваккуф? То есть, безответность, нет ответа. Возможно, разрешенность, возможно, запрещенность. То есть, грубо говоря, Аллаху алям. Один Аллах лучше знает. Джезари. В некоторых из, как называется, нусах, то есть в некоторых из книг пришло харази. Это неправильно. Должно быть джезари. Сам шейх Саад аш-Шитри поправляет это имя с джезари на с харази на джезари. В своем же шархе, в котором у него приходит харази. Это, иншаллах, усвоили. Значит, джезари, а также большинство ученых усуль аль-фикх считают в этом вопросе неизвестность. То есть, не знают, что является основой, разрешенность или запрет. И Саад, шейх Саад аш-Шитри опровергает это мнение. Говорит, это мнение не является мнением аль-Джазари в действительности. Но его мнение, четвертое мнение в этом вопросе, которое Сафиуддин аль-Ханбали вообще не привел. Говорит, четвертое мнение в этом вопросе какое? То, что рассмотрение этого вопроса вообще не имеет пользы, не имеет нужды. Почему? Потому что, как говорит аль-Джазари, не было такого времени, чтобы на земле не присутствовал шариат. То есть в любом случае на земле шариат присутствовал. И это был либо новый шариат, с которым пришел новый посланник, либо был шариат старого пророка, который хоть и был уже исправлен, хоть и был уже во многом забыт, но его постановление и его действенность все равно оставалось на земле. А соответственно, постановление каждого предмета бралось из шариата, а не из вот этих вот выводов. Это усвоили или нет? И вот это четвертое мнение, в нем есть что-то из силы. Так, в нем есть что-то из силы. И если мы скажем, что оно неправильно, тогда будет правильное мнение третье, о том, что в этом вопросе необходимо приостановиться и не стоит выносить в нем какой-то вывод, так, или какой-то ответ. И к тому же, какой-то конкретной нужды к этому у нас нет. То есть, действительно, на практике тебе этот вопрос не приносит ни пользы, ни вреда. Что было там в начале и так далее, тебя уже это не касается. Но почему мы этот вопрос разобрали? Потому что он разобран у нас в книге. Далее. Значит, на этом мы завершили разбор всех вопросов, которые необходимо было разобрать при этой второй книге из вопросов каких? Из вопросов Мубах. Это понятно или нет? Из вопросов Мубах. Давай, тогда на этом завершим. И этим самым мы что? Завершили разбор всех постановлений Таклифия. Все пять постановлений. Ваджиб, Мустахаб, Мубах, Макрух и Мухаррам. И запретное. Так, и со следующего урока начнем вплотную изучение следующего вида постановлений шариатских, то, что называется вадаия. Как мы говорили, постановления шариатские бывают двух видов. Таклифия и вадаия. С таклифия мы завершили, со следующего урока приступим к вадаия. И автор книги Сафиуддин Аль-Ханбали укажет, что их четыре вида, и все их будет разбирать. И заранее скажем, что практически ничего из того, что мы будем разбирать со следующего урока, до следующей второй главы, то есть все, что касается постановления вадаия, практически ничего из этого не изучалось с нами при рассмотрении первой книги. Кроме одного из вопросов, то, что касается шарта, понятия условия, некоторые из вопросов, и то, вкратце и поверхностно мы разобрали, поэтому рассмотрение следующих вопросов, следующего урока необходимо будет приложить внимательность, рассматривать их со внимательностью и с попыткой понять должным образом. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу.